Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, пятница, апрель, день 26. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Евгений пишет, что по всей видимости он полгода в другой чат писал и злился, что его не читают. И теперь пишет мне привет. Привет, Евгений, поздравляю вас, что присоединились к нам и пишете теперь в правильный бот. Теперь мы знаем, что мы вместе. Все вместе.
Мы будем вместе.
Не, это сейчас музыка, да. Давай про девок, раз про тачки не будет. А харьковчане, сейчас я про тачки скажу, 3 секунды. Я вам пару дней назад рассказал, что официальный представитель BMW — это сраный колхоз, если вы помните. Да, да, потому что они мне не отвечали на сообщения, а мне нужно было у них взять М4. А так они это все... А все теперь нет. Теперь они уже не сраный колхоз. Нет, они рыцари в сияющих доспехах теперь. Они великолепные и потрясающие. Знаешь почему? Мне позвонил глава пиара BMW. Говорит, мы слушали вашу программу, я говорю, как вам? Он говорит, ну как так, ну, а мы вот и не видели ваше сообщение. Я говорю, ну подождите. Он говорит, ну мы не, ну кому вы писали? Я говорю, ну вам. Он говорит, ну кому нам-то, кому из нас-то, кому? Ну я говорю, вам, ну кому конкретно? Я говорю, ну конкретно, прям вам и писал. А действительно, говорит, а где? Я говорю, в Телеграме. Сейчас, секунду. А, да. Я говорю, ну вот видите, он говорит, ну да, да, но М4 у нас нет все равно. Я говорю, жаль, потому что у меня товарищ хочет купить М4. Я так понял, они, наверное, их вывели из пресс-парка, потому что скоро будут, наверное, новые М4 уже. Ну, наверное, я не знаю. Но я дальше не давался подробностей. О, я говорю, ну дай что-нибудь другое тогда. А я говорю, ну после майских праздников. Сейчас все занято. Так что я предполагаю, что официальное представительство BMW это рыцари в сияющих доспехах, но отчасти, конечно, скупердяи, потому что машину-то они мне все-таки не дали. Но они исправляются. Ну, помнишь, такое было на памятнике Гагарину? Юра, мы все потеряли. Юра, мы исправляем. Вот, значит, официальное представительство BMW исправляется. Молодцы, вот правильно. Правда, не знаю, зачем они мою программу слушают. Вот это удивительно. Но если не дадут машину, мы опять будем гневаться, правильно? Мы опять будем гневаться. У тебя же BMW. И у тебя BMW ты покупал. Сколько ты миллионов отдала за нее, скажи мне? 3 миллиона ты отдала за BMW. И у меня. Знаешь, сколько миллионов я отдал за BMW? Ни одного. Я брал в 2014 году. Всего-то там со скидками получилось 875 тысяч. 875 тысяч. Я предположу, что она даже подорожала с тех времен. Ха-ха-ха-ха! Как мне повезло. Ладно, давайте. Отлично, от тебя отдохнуть в Турции, пишет Чели. В Турции отдохнуть. Чели, вы мальчик или девочка? Потому что если девочка, вам там не до отдыха будет. Это сплошное напряжение будет. Не, если мальчик, то, наверное, нормально. Так, на дачу быстрее пить, пишет Берг. Бери М6, X7, огонь. Слышал, Рамштайн выпустил новую песню и клипы про радио. Да, я видел в телеграм-канале у шефа, но я не слушал. Я еще пока не слушал. Давайте я сейчас коротко скажу. У нас здесь идут срочные сообщения по Бутиной. А потом мы этот клипец, может быть, послушаем здесь. Так, суд одобрил депортацию Бутиной в Россию после отбытия, отбытия приговора. Да, суд одобрил депортацию Бутиной в Россию после отбытия приговора, говорит судья. У Бутина есть право подать апелляцию на приговор в США, судья говорит. Так, что еще? Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости. 18 месяцев тюрьмы. То есть после 18 месяцев тюрьмы ее депортируют в Россию. Все, вот такая история. 18 месяцев тюрьмы – это полтора года. Полтора года. Что Бутина, она сама выступала и она просила прощения в слезах. Россиянка Бутина на заседании суда заявила в слезах, что просит прощения за преступление, в котором созналась, передает «да-да-да». Так, что еще? Она сожалеет, что ее действия нанесли ущерб российско-американским отношениям. Ну, а власти говорят, что Бутина не шпионка, не имеет отношения к разведке и никогда не работала на... не власти говорят, а защита говорит, что никогда не работала на власти. Она не была подручной российского правительства, сказал адвокат Альфред Керри. Вот такая история разворачивается сейчас. Но что, 18 месяцев тюрьмы американской, не так плохо все, да? Мне кажется, не так плохо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте по Бутиной поговорим, вы помните хотя бы ее или нет? Вы вообще эту историю помните? Вы знаете, что гражданка России, долго ее судили, вот сейчас досудили до 18 месяцев, сейчас она будет сидеть в тюрьме в Америке, слышали? А давайте схватим какого-нибудь америкоса, и наши доблестные полицейские заставят признаться его в убийстве Кеннеди, пишет Андрей. Ну вот по этой логике, Андрей, вас как вообще судьба Бутиной интересует или нет? 7373948, телефон прямого эфира, это же наша соотечественница, нет? Или вам плевать совсем? Плевать, да? Извините, госпожа Бутина, у нас такая проблема. Людям все равно. И срочное сообщение. 3 новых взрыва произошли на Шри-Ланке. Так, в городе Калмунай, сообщает местное издание News First, наверное, скорее всего. 11-е, в общем, да. Со ссылкой на представителя армии. Других подробностей инцидента не приводится. То есть в Шри-Ланке все еще идут тяжелые времена. Там теракты один за другим. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Меня зовут Ростислав. Алексей, да. Вот американцы же говорят, что Бутина часть агентурной сети. А почему они не принимают никаких попыток остальных-то выявить? Они бы... Ну, это же можно сделать, сказать там...
Ростислав, я вам хочу, во-первых, спасибо сказать. Знаете, за что?
Да.
Вы один из немногих, кто интересуется судьбой Бутиной. Вот наравне со мной, а может быть, даже и больше. Представляете? Возможно, нас двое. С чем вот связано это, как бы вам сказать, отсутствие интереса в обществе нашем к этому делу?
Ну, как сказать, ей немножко, мне кажется, и завидуют, потому что, понимаете, вот не может кто-то там просто так взять в Америку поехать, это все-таки...
Ну, в тюрьме сидеть, там допросы, я не завидую вообще-то.
Это уж не предполагалось же, это уж не предполагалось же. Просто,
Может, ее не считают своей по какой-то причине странной?
Да нет, и считают просто, как сказать, это такая блатность, она ей негатив идет, скажем.
Ага, я понял. То есть ее считают какой-то особенной, и поэтому не могут ассоциировать себя с этой, с Бутиной. Основное население России не может ассоциировать себя, и поэтому не может сопереживать. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Говорите.
Да, Алексей.
Да.
Алексей, добрый вечер. Вы знаете, вот, положа руку на сердце, 99% и 9% в периоде населения на Бутину плевать.
Почему? Вот почему?
А потому что все озабочены, как свою семью накормить, как побольше заработать денег.
Ну
как...
да.
Делами какими-то, своими увлечениями.
Ну да, слушайте, но вот подождите, давайте вспомним. Помните убийство Егора Свиридова? Тяжелое дело было. Помните Манежку? Да? Мы все также были озабочены своим кошельком, мы также были озабочены холодильником, но когда убили этого парня, все вдруг начали об этом говорить, думать, и всем было это очень важно. Почему ассоциировать себя с Егором Свиридовым мы можем, а ассоциировать себя с Бутиной не можем? Вопрос.
Вы знаете, вот я не знаю, такой Егор Свиридов, но если его убили в Москве, очевидно, да? Вот. И вообще, в принципе, как бы политика Бутина, не Бутина. Вот, честно говоря, знаете, такой Киселев есть, да? Вот,
их два есть. Есть Евгений, есть Дмитрий.
Я только недавно узнал, что это, оказывается, не тот Киселев усатый с НТВ, а какой-то другой.
Это другой, да.
Я вот неделю назад об этом узнал. Я вообще
Неважно. Ну, одно дело, Киселев, это вроде как журналиста, да? Хотя Бутина. 7373948. Ну, это, мне кажется, немножко разные вещи. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сухзаконник.
Да.
Бутину обсуждаем, да?
Да, вот Леверок пишет, что она была подручной сенатора. Такие люди не вызывают ни интереса, ни сочувствия. На вершинах власти нищих и хороших людей нет.
Ну, в общем-то, подтверждаю, она там, так сказать, шавка сенатора Торшина, очень нехороших вещей лоббировала, я ее как бы, так сказать, лично ее встречал.
Она плохая?
Очень плохая, она, так сказать, поспособствовала
что она
тому, что у меня, так сказать, близкий друг, и за нее чуть в тюрьму не сел.
А было за что садиться или не было за что садиться?
Заказ. Заказ с ее стороны. Конкретно, скорее всего, я так думаю, переспала там с одним из молодых офицеров ФСБ.
Даже настолько все плохо?
Рыжая бесстыжая обычно. Заносят откаты, лоббируют оружие и всякую прочую хрень, короче говоря.
Ну, я понял вас, спасибо. Спасибо большое.
Человек.
Всякую прочую ересь, давайте так лучше говорить. Или как, всякие прочие дела, на всякий случай. Как будто одно исключает другое. Нельзя кормить семью и при этом не быть дезактуализированным лохом, пишет Виктор. Да нет, здесь не в дезактуализации дело. Здесь дело в том, что люди не могут сочувствовать Путиной. К сожалению, наверное, для нее. Я представляю, ну вот я думаю, если бы я поехал в Америку, и меня бы сейчас там в тюрьму в какую-нибудь давай пытать, ну вы бы восстали. Я знаю. Вот если бы меня в Америке где-нибудь посадили бы там, вы бы восстали. Потому что кровь от крови, плоть от плоти, земля от земли, что там, пыль от пыли русского народа. И вы бы себя легко со мной ассоциировали. В Перово люди бы стояли на площадях, требуя от Америки выпустить меня. Оренбург просто стоял бы на ушах весь. Многотысячные митинги, да? Даже в Западном Казахстане, в городе Уральске, проходили бы демонстрации, требования. Лозунг «Свободу Гудошникову» побил бы рейтинг лозунга «Свободу Анжели Дэвис». Да, принял бы как личное горе, пишет Смедович. Вряд ли, пишет Андрей. Нам плевать на вас в том числе. Спасибо большое, Андрей. Знаете за что? За правду. Как вас зовут или здравствуйте? А, нет, не получилось у вас. Не получилось. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Виктор Михайлович меня зовут.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, мы с вами, я тоже из Перова. Я бы встал на вашу защиту, Алексей, потому что то, что вы говорите, иногда мне нравится.
Спасибо.
Но вот что касается это Бутиной, то лучше бы подумали о 10 с лишним тысячах убитых наших русских, которые живут в Донбассе. И вся страна наша молчит почему-то.
Молчит.
Хотя там хозяйничают фактически эсэсовские части.
Я понял, о чем вы говорите.
Почему-то убивают русских людей.
Я понял, спасибо большое. Вы говорите, почему пропала актуализация вопроса Донбасса. Но на самом деле это не так, потому что сейчас она как раз актуализировалась как никогда, эта тема. Ну нет, раньше бывало. Но не часто. С паспортами вот эта вся история. Это как раз пример того, что мы то ли не забываем действительно, то ли делаем вид, что не забываем, да? Ну, вы понимаете, на официальном уровне. Но актуализация в массах, ну, может быть, в массах, да, народных. Хотя плохое слово, давайте в народе буду говорить. Вот, а актуализация в народе, ну да, понизилась. Но ведь и вопрос вот этого патриотического подъема, который ощущался в 2014 году после того, как Крым вернулся домой, он тоже так потише стал. Поменьше уже об этом говорят, и сейчас же не переспрашивает каждый друг у друга, а там Крым наш или не наш. Уже прошли эти времена, сейчас люди живут другими вопросами, другими проблемами. И в связи с этим, как ни прискорбно, даже такие сложные вопросы, как Донбасс, могут у людей отходить на второй план. Ну, они там холодильником свои заняты, еще чем-то. Они выключились из этой истории, и все. Ну, такое может быть. Я их не оправдываю, я не говорю, что их хорошо, плохо, но вот такое может быть, я предполагаю. Массы тупо устали, они не могут вечно быть на пике, пишет Виктор. Вот, Виктор, вы отлично все сказали. Устали люди. Так, а тебе еще далеко до шестка, на котором интерес спецслужб США, да еще и харчи на тебя переводить все одно, что не в коняку. Угу. Это 68-й. А мы идем дальше. Давай, говорит, про Рамштайн. Вот вы мне написали. Рамштайн. Радио. Так, сначала я себе открою перевод. С определенного момента я начал сначала открывать перевод, а потом саму песню, на всякий случай. Или текст, если речь идет о песне на русском языке, а потом саму песню. Так, и вот она, песня. Да, сейчас будет, сейчас, секундочку, время.
Секундочку, ребяточки, сейчас, секундочку. Вы покушали все хорошо? Ну все, сейчас, ребята, включу я вам этот... Да, сейчас включаю. Вот, давай, слушай.
Участка на начало строительства.
Это не то. Это что такое вообще? Это у меня не то. Ребята, я не знаю, как включить звук. Я не понимаю. Сейчас попробуем еще раз. Подождите. Я тут немножечко один страдаю. Сейчас, сейчас. Вот сейчас. Вот. Вы готовы? Вы готовы?
Achtung, Achtung.
Вот.
Hier ist Berlin, König Wusterhausen.
Все, пошло дело.
Und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
Че там? Так, а я текст пока буду смотреть. Ну, нормально. Но такое я сыграю вам, я честно скажу. Просто гитары нет же. Это прям песня хорошая. Нам было запрещено быть частью общества. Видеть, говорить или что-то слышать. Но каждую ночь в течение часа или двух я ухожу из этого мира. Каждый вечер я немного счастлив. Мое ухо очень близко к приемнику. По-русски. Ну-ка. Я позволяю эфиру поглотить меня. Как я слышу то, чего не вижу, и тайком подавляю тягу к путешествиям. Че, нормально? Я не буду дальше переводить, дальше посмотрите сами. Давайте послушаем.
Wir durften nicht dazugehören, nicht sehen, reden oder stören. Jenes Liedgut war verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger.
Ну ничего, ну попсово, да? Да, на самом деле немножечко попсово. Я вот соглашусь с тем, кто мне это написал, я сейчас вот уже забыл, кто мне написал, что попсово. Соглашусь с вами. Но надо тогда поставить что-то такое не попсовое. Ну а что я могу поставить не попсовое, я даже не знаю. Да и не надо. На Шри-Ланке еще 3 взрыва. Да, я это сказал уже минут 10-15 назад. Спасибо, что следите за новостями. Да, чего-то не хватило. Да, Deutschland лучше песня, пишет Берг. Может быть, может быть. Но Рамштайн — это всегда что-то довольно примитивное в музыкальном плане, понимаете? То есть, если бы... Вот это как, если бы у меня был пистолет, да? Если бы у меня была гитара... Прямо сейчас. Я бы, конечно, это очень быстро вам сыграл. Учитывая тот факт, что я на гитаре не играл уже, мне кажется, полгода. Вообще в руках просто я даже не держал. Но это легко подбирается. А Deutschland обсуждали, Шнайдер говорит. Что-то, по-моему, было дело, если я не ошибаюсь. Рамштайн вообще попсово. Ну да, Руслан, я бы вам сказал, что я с вами согласен. Это легкий Рамштайн для теплого летнего вечера, Рамштайн Лаунж, да. А попсел после ребенка от Лободы, пишет Артем. Даешь мегадет. Мегадет, самое смешное. Это мега... Что за мегадет? 86-й, что такое мегадет? Мегадет. Не, я... Так, ну ладно, давайте. Я... Ну, мне нужно тогда время какое-то, чтобы я вам что-нибудь такое включил. Что может быть? Так, сейчас я... Вот. Вот, сейчас, сейчас. Вы готовы? Вы готовы? Давайте, выкручивайте пока свои приемники. Так, like. Когда-нибудь можно будет подключать телефон прямо здесь в эфире к проводу и выводить с него, и тогда это все будет намного быстрее. Ну, я попробую пролоббировать этот вопрос как-то. Ага, ага. Вот, вот, ребята, вы готовы? Сейчас будет очень жестко. Сейчас будет сверх жестко. Так жестко еще и не было. Только вот еще чуть-чуть, подождите, пожалуйста. 5 секунд. Долбанный YouTube продался. Вот. Вот. Кто такой Мегадед? Да, я не знаю. А, смотрите. Сейчас меня поймут все, кто за рулем. Я смотрю на макароны, макароны смотрят на меня. Тема, пишет 28-й. Круто? Смотрите, а смотрите дальше. Кто это, пишет Григорий? Ха-ха-ха-ха. А? Эннио Морриконе, ребята. Сейчас, еще чуть-чуть. Мне надо все-таки сделать как-нибудь музыкальную программу. Павел говорит, сейчас усну. Там сейчас, там я чуть-чуть перемотаю. Там еще приятный будет момент. А. Там еще сейчас они начнут мяукать. Где-то вот здесь. Ну давай. Кто смотрел фильм, где Бельмондо такой весь профессионал, может быть, и узнал эту мелодию. Разбавь Петром Мамоновым. Зачитай что-нибудь сам. Что, «Отче наш» и «Жизнь на небеси». Это? Что-нибудь еще? Хуже может быть только Энья. Что такое Энья? Я не знаю. Power Man 5000 Bombshell. Что такое Power Man 5000? Что это такое? Вот мне сказали, поставь. Ай, пошли. Значит, по заявкам наших слушателей. Ну-ка, что это такое? Что это? Не, наверное, это какая-то другая песня. Брат, я не знаю, что это такое, брат. Но это... Нет, это не то. Нет, нет. Арт-чейнами нет. Мишуга нет. Нет. Дорогие друзья, вы мне все советуете, какие-то неправильные группы. Я... Хорошо, я могу сейчас поискать... Да, я могу поискать, но это займет время. У меня есть всякое такое, чего вам хочется, я знаю. Но это надо искать, это долго, и вы меня должны уговаривать, как мне кажется, нет? Давай Slayer. Ну, Slayer тоже, ну, как-то это все... Хотя... Сейчас, подождите. Так. Как-то на «Д», что-то было на «Д». Напоминайте мне все, что знаете на «Д». «Д», «Дом», «Девочка», «Дайхацу», «Да», «Да», сложно, слушайте. Что-то было на «Д» такое, прямо приятное, вот понимаете. Я же так, чтобы вам музыка как-то на слух ложилась все-таки, да? А, ладно, все равно ничего не найду, это все бесполезно, это... Невозможно ничего найти. Сегодня такая жизнь, и невозможно ничего найти. Забыл я, как называется группа, и все вот это забыл. И вообще, кстати, я вам не советую слушать музыку, я последнее время ее не слушаю, и вы не надо ее слушать. Все это американское, это все, нет, это все не то. Сейчас, подождите, вот. Ага, вот это хорошее. Вот это хорошее, приятное. Старая, добрая. Все там так будет, это позже. Только там... Вот так вот, запомнили? Вот так будет. Вы прям слушайте. Я готов петь в этой группе. Ну ладно, вы поняли, да? Хотел бы я такое услышать где-нибудь на радио «Орфей». 18:30 новости. 18.35, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, по Бутине, оказывается, она же какое-то время уже под следствием была, соответственно, вернется она домой примерно в ноябре. Хотя ей срок дали 18 месяцев, но вы понимаете, что до ноября-то у нас никаких не 18 месяцев. Так что довольно скоро Мария Бутина вернется. Это все, если вдруг вы, как и я, и нас немного интересуетесь этой темой, то заходите в телеграм-канал. Чувствуешь, да, я немножко Невзоров сейчас стал. И вот это все, вот это дело можно посмотреть, повертеть в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Без попов. Без попов. Там не будет попов. «Меня видно в телеге?» — пишет Витал. «В этой видно. Спасибо большое». Без попов всяких. Так, поставь «Сыновья России», кто пчелок уважает. Да ладно, ну все, мы уже песни не ставим, мы уже идем дальше. Мы серьезные люди, в конце концов. Так, по паспортам, интересная информация. О, Захар Прилепин решил рассказать всем, что бланки российских паспортов доставили в Донбасс месяц назад. Зачем? Спросите вы. Не знаю, отвечу я. Писатель, бывший заместитель командира батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин сообщил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва», за что ему большое спасибо. У нас будет прекрасный рейтинг цитируемости. Кстати, за прошлый месяц мы в три раза круче в этом смысле, чем та радиостанция, которая на втором месте, по-моему, там «Эхо». «Я уже знал за месяц до этого», — говорит Захар, что автобусы с паспортами, списками и всем остальным уже стоят на территории Донбасса и ждут щелчка. Таноса, наверное, да? Но нет. Щелчка, приказа, чтобы начать работу. Когда заехали автобусы и были созданы эти списки, когда автобусы были зримы, можно было их потрогать и записать их номера, тогда я об этом узнал, сказал он. Ну, я помню историю о том, как Семен Пегов, с которым я знаком достаточно неплохо, он это говорил примерно месяц назад, что вот там будут раздавать паспорта. Тогда все сказали, что да нет, нет, никто ничего раздавать не будет, и на официальном уровне вот отвергли эту информацию. Ну, прошло совсем немного времени, информацию раздали, а сегодня Захар Прилепин вдруг рассказал, потому что, наверное, мы ему позвонили, такое бывает, и он рассказал, так и я тоже, говорит, знал, я своими глазами видел и так далее. Я единственное не могу понять историю какую. То есть, когда это рассказывается, оно рассказывается, чтобы что? Чтобы просто рассказать. Это вариант номер один. Вариант номер два. Для того, чтобы было лучше. Но что от этого хорошего может быть, я не знаю. Для того, чтобы в каком-то смысле навредить. Да, например, потому что вдруг это информация вредящая государству нашему. Может быть такое или нет? С другой стороны, с чего бы этот Захар Прилепин вредил государству, понять не могу. Хотя, он же оттуда свалил, пишет Григорий. И это тоже интересный вопрос. Поэтому эти вопросы я, в общем-то, наверное, вам и адресую. Если у вас есть какая-то мысль по этому поводу и ответ, то я бы хотел его услышать. Потому что я, например, не могу придумать, почему надо об этом говорить. Нет, то есть, потому что спросили. Это мы, негодяи, спросили, и поэтому он ответил. Или какая-то цель преследуется. Если преследуется, то какая? Мне всегда это интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Дело, видимо, табак, пишет 68-й. Либо Донбасс сливают, либо бой не начинается, а тому, кому там оставаться край, потекут к нам рекой беженцев. Да ну как-то нелогично раздавать паспорта и российское гражданство там, где начнется бойня. Как вы понимаете, это как раз говорит о том, что... Если там бойня начнется, наша армия сможет защитить, ну, у нее будет такое право моральное, защищать своих граждан. И в этом смысле многими экспертами вспоминается событие 2008 года, помните, да, с Грузией? Хайп, лишний раз свое имя в топ вывести. Вот все вы хайп. Вот, Виктор, нельзя же все объяснять хайпом. Неужто все в этой жизни хайпуют? Ладно, будем разбираться и за Донбассом следить. И пойдем дальше. Да, что у нас интересного еще? Северная Корея. Трамп поприветствовал заявление президента России Путина по поводу Северной Кореи. Американский президент отозвался с похвалой о высказывании российского лидера, сообщает агентство Рейтер, приводя слова Дональда Трампа в эфир телеканала CNN. Цитата. «Я оценил вчерашнее заявление Владимира Путина. Он тоже хочет добиться денуклеаризации Корейского полуострова», сказал президент США, добавив, что у него прекрасные отношения с лидером КНДР. «Я ценю, что Россия и Китай помогают нам», сказал Трамп. Вопрос только, почему он думает, что мы с Китаем помогаем Америке, а не себе. У нас вообще-то с Северной Кореей, как бы вам сказать, к нам Северная Корея поближе, я вот так вот выражусь мягко, чем к Соединенным Штатам Америки. И дополнительная страна в ядерном клубе возле наших границ нам не то чтобы на руку. Поэтому у меня есть ощущение, что Дональд Трамп переоценивает в этом смысле значение собственной страны в вопросе. И значение для нас. Соединенных Штатов Америки. Вот такое ощущение, думает, что мы заботимся об американцах. Но это не совсем так. Как мне показалось, мы заботимся о себе. Нас все-таки Трамп, наш все-таки Трамп может. Оговорочка по Фрейду у него, пишет Смедович. Ну почему? Ну почему? Так, а на улице листвой тополей пахнет красотище. Пишет Игорь. Красотище. Это интересно. Вот туда бы и Киму. И что-то я не понимаю. ОРТ хватит паству лохать. Надо шире дверь держать. 66-й. У вас очень сложное сообщение. Я единственное, что смог разобрать, здесь ОРТ написано. Но если вы имеете в виду Первый канал, то хотел бы вам сообщить, что он давно уже не называется ОРТ. Мне даже страшно представить, сколько лет или десятилетий. То есть это очень давно он назывался ОРТ. Сейчас он называется Первый канал. А еще есть канал ОТР. Но ОТР не занимается, как мне кажется, да, внешней политикой. Про Украину не говорит вообще. Это дух Есенина, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. Ну, давайте о Корее поговорим. Потому что впечатления у нашего президента хорошие от общения с лидером Северной Кореи. Ким Чен Ын человек содержательный, как мы поняли, из заявлений нашего президента. А чем, вот я все думаю, нам может быть полезна Северная Корея, кроме как тем, что она, например, все-таки разоружится в ядерном смысле. Вот чем еще может быть нам полезна Северная Корея? У нас есть какие-нибудь, может быть, слушатели, которые были в Северной Корее, какой-нибудь, допустим, бизнес у вас есть, какие-то связи, и вы объясните, чем нам, России, полезна Северная Корея. 7373948. Ну, любителям поговорить о геополитике тоже зеленый свет, пожалуйста, если хотите, звоните. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Виталий Пенсин. Меня удивляет больше реакция соцсетей на как раз на визит севернокорейского лидера, когда...
Ну, там Стёп, наверное, да?
Что-что?
Там, наверное, Стёп.
Ну, в Твиттере описывают это довольно такими странными эпитетами, якобы любовь и мемасы огромное количество, но чего не было абсолютно, когда он встречался с Трампом. Когда он встречался с Трампом, Твиттер отозвался об этом как о серьезном таком...
А вы имеете в виду русскоязычный Твиттер или вообще... Вы
да, даже, наверное, в либеральную общественность в большей степени, ну, потому что это такая критика.
Про западной либеральной общественностью все понятно. Политика двойных стандартов присутствует как и у ультрапатриотов, так и у ультралибералов. Они одно видят, другое не видят вообще в упор. Это
вот
ясно.
Это правда. Вот это такая поляризация, она по-настоящему удивляет. Особенно, когда участвуешь в этих спорах. Я с недавних пор просто погрузился в эти комментарии.
Ой, и, боже мой, зачем? Зачем вы так? Вид. Вы не бережете свои нервы и сокращаете...
Грешен, Алексей, грешен.
Не надо. Вот Вероника Игоревна Скворцова наверняка бы вам не советовала для того, чтобы средняя продолжительность жизни в России и дальше росла, не советовала бы вам читать комментарии и, не дай бог, писать кому-то что-то там в ответ и смотреть, что тебе напишут. 7373948. Не переживайте, в интернете всегда есть человек, который не прав. Не обязательно ему доказывать его неправоту. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Леш. Владислав, Москва.
Да.
Смотрите, Северная Корея нам, может быть, как полезна.
Как?
Враг моего врага, мой друг.
Это ясно. Это мы понимаем. Еще.
бизнес, ну, если они договорятся по поводу бизнеса, то поле там, как говорится, не пахано, потому что там чужих вообще нет. Там у них только свои. И заходи, работай сколько угодно.
А вы уверены? То есть у вас есть какая-то информация? Потому что для меня Северная Корея, я ее себе представляю примерно так, как о ней пишут американские СМИ. Ну, то есть это страшная диктатура, страна, где никто не может там, дышать без приказа. Это не так?
Ну, это, знаете как, Северная Корея, это что-то вроде СССР. Угу. Закрытая от всех, скажем, сообщества, вступив в которое, вы получаете некоторые возможности и некоторые бонусы.
Понял, понял, спасибо большое. КНДР. КНДР полезна нам как буфер с Южной Кореей с точки зрения экономики, естественно, ничем, пишет Игнат. Буфер с Южной Кореей. Какой буфер? Военный или какой? Что вы имеете в виду, Игнат? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Павел.
Да.
Ну, во-первых, там достаточно много людей, это руки рабочие, если они нам нужны, конечно, они все-таки лучше, чем китайские руки.
Почему? Дешевле? Дешевле?
Ну, дешевле.
То есть там
такие загребущие.
Секунду, в Северной Корее можно размещать производство, вы считаете?
Нет, нет.
А как?
У нас на Востоке не хватает людей.
А, и...
Они там действительно работают мигранты северокорейские. Mm. Их количество, по-моему, уменьшилось в последнее время. Но я бы сказал другое. Если будет денуклеаризация, это, наверное, еще и какие-то проекты можно, которые... Даже ядерная энергетика, она там, страна задыхается без электричества, там нет дорог, т.д. и т.в. Но, с другой стороны, здесь, конечно, китайцы номер один. Будут всегда, потому что они уже достаточно плотно там сидят. И, конечно, китайцы там будут первыми. Мы будем... Третьими-четвертыми.
Значит, наш интерес все-таки в денуклеаризации, в первую очередь. Нам не хочется.
Через нее получить свой кусок.
Ну, кстати, под гарантии американцев вряд ли северокорейцы-то начнут сдавать свою ядерную программу. А вот под наши гарантии могут?
С нами-то они дружили когда-то, мы их кормили.
Но они и с Китаем дружат до сих пор, и Китай их кормит.
Китай их кормит сейчас, да?
Ну да.
Потому что используют как противовес Корее, Южной Корее.
А можем мы, например, так скажем, через Корею пытаться больше дружить с Китаем? Ну, то есть мы как бы демонстрируем, нет, что мы здесь нет, вот... Нет? Нет? Невозможно. Нет,
с Китаем невозможно дружить. Китай абсолютно прагматичная, с прищуренным глазом смотрящая на все вокруг и думающая только о своем и... Посмотрите, у нас ничего не получилось же после санкций. Мы не получили восточных китайских денег, мы не получили ничего. И сейчас, видите, вот высокоскоростная магистраль, она же Китаем должна была строиться, и она как-то вот сходит на нет.
Это шелковый путь, что... это тот самый. Я так его долго ждал, он должен был пройти по Оренбургской области, в том числе я бы ездил к родителям на машине часов за 10. Ну, я так предполагал, но ничего нет пока.
Ну, это же... Там же только китайские деньги, только китайские бетоны, китайские рабочие. Нам это совсем не в кассу. Это правильно.
Ну, может быть, но зато хотя бы я мог быстро ехать. Спасибо. Я работал в КНДР, очень своеобразная страна, но многое, что пишут в социальных сетях, вранье, пишет Лев. Ну вот расскажите, Лев, ну позвоните 7373948 и расскажите. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Павел, Москва.
Да.
Значит, по поводу Кореи, я вот, насколько помню, ну, в школе учился еще, ну... Дядя мой, он работал в Дубне. А Дубна, как известно, это вот центр ядерной физики был, международный, в Советском Союзе еще. И вот он мне рассказывал, в принципе, что корейцы, они как бы, то есть, прям тянут руки к нашим технологиям. Ну, как тянут? То есть, они готовы их, то есть, либо покупать, либо сотрудничать. В чем сотрудничать, пока вот на данный момент они с Путиным договорились, непонятно. Но я думаю, что как бы Владимир Владимирович, он как бы открыл им, то есть, зеленый свет с этими технологиями. Зачем это нужно? Ну, доминирование в регионе, например. Или,
а нам нужно, чтобы Северная Корея где-то доминировала?
А вот вопрос. Или они, допустим, Южная Корея будет подговорчивей.
Не, ну я понимаете, как я думаю. Допустим, чем может быть, какая польза может быть для американцев, когда они разговаривают с Северной Кореей? Ну, я представляю себе. Нам, кроме военной пользы, я пока никакую не вижу. Но, может быть, я чего-то не учитываю. Понимаете, какая история?
Ну, экспорт технологий, я думаю, не вооружение, а экспорт
технологий. Мы им поставляем технологии? Алло. Эх, прервалось сюжет. То есть мы им будем поставлять технологии. А какие? Военные? Девочка-соседка, 26 лет, когда умерла, приехали из Минска, хотели... Что это? Это вообще о чем вы говорите? Я не понимаю. Зачем вы мне эти пишете, Иннокентий? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
На самом деле, Северная Корея нам в экономическом смысле весьма-весьма интересна.
Объясняйте, пожалуйста.
Страна-транзитер в Южную Корею.
Угу.
В Южной Корее достаточно дорогие энергоносители. И если мы открываем дорожку через Северную Корею, то мы выходим с очень интересным ценовым предложением по газу, нефти и некоторым другим телодвижениям. Вроде того же самого леса, в чем Южная Корея, которая очень прилично развивается.
А Южная Корея может сказать «да», а как посмотрит на это старший товарищ Соединенные Штаты Америки?
Старший товарищ, конечно, будет смотреть на это дело гораздо косо, однако, по оценкам экспертов, предложение будет порядка на 30% дешевле, чем они имеют сейчас. Это та же самая ситуация, что с Германией, когда
Северный поток.
Северный поток, немцы всячески пытаются его пропихнуть, просто потому что понимают экономику.
Ну, то есть мы опять углеводороды хотим продавать?
Нет, не столько. В Южную Корею, да. А вот в Северной Корее... Если происходит денуклеаризация, предполагаем, что в значительной степени отменяется рынок, ну, отменяются санкции в отношении нее, то тут может произойти ситуация, близкая с Китаем. А именно, закрытый изначально рынок, это, например, то же самое, что происходило с Советским Союзом. Имеется огромный спрос. Да, он пока слабо платежеспособен, но это дело наживное. И если мы туда выходим через открытую границу, то на выходе мы получаем очень интересный рынок. Да, он маленький, но на первом этапе, когда вот будет оно насыщаться, ну как с мобильными телефонами было, да?
Ну
вот,
да.
В конце 90-х. Когда все их скупали просто потому, что всем хотелось.
Ну да.
То есть в этом плане нам тоже достаточно интересна Северная Корея именно как будущее. Плюс, опять же, если мне не изменяет мой склероз, в Северной Корее есть уран.
Уран?
Если мне не изменяет память, я вот не помню, Северная или Южная Корея на 100%.
Слушай, ну у нас уран есть казахский, зачем нам вот Северная Корея?
Если повнимательнее посмотреть, наше доблестное государство занимается тем, последние, наверное, лет 5-7, что пытается наложить лапу на любое местонарождение урана. Ну, например, недавняя история в ЦАР. Ну, в Центральной Африканской Республике.
Да.
Основная зависть какая?
Вы думаете, уран? Прерывается звук. Что ж такое? На самом интересном уже второй слушатель прерывается ни с того ни с сего.
О, я вернулся.
О, прекрасно, прекрасно.
Вот, если мы смотрим на Центральную Африканскую Республику и пытаемся понять, что же нас там заинтересовало, там основное полезное ископаемое – это уран. И в данном конкретном случае у меня, например, просматривается совершенно четкая закономерность, что мы пытаемся максимум залежи урана взять так или иначе под свой контроль.
Кстати, что-то по урану, интерес по урану, я еще слышал, вот этот Северный морской путь и вообще Арктика, якобы там тоже какие-то есть месторождения, залежи, которые там пытаемся мы разведать, и опять же, мы же сейчас, ну, в каком-то смысле воюем уже за эту территорию,
да,
за Арктику.
Да, мы в каком-то смысле воюем, то есть как бы... Северная Корея обладает, в общем-то, определенным набором интересных нам качеств. Да, понятно, то, что, например, по развивающемуся рынку Кореи, я имею в виду потребительскому рынку, нам придется вступить в очень непростую конкуренцию с Китаем. Но, например, по продуктам питания, с чем у китайцев проблемы, например, ну, у самих китайцев просто население большое, и там, в общем-то, излишков не так уж и много. Мы можем, например, очень неплохо расторговаться с данным государством. По некоторым другим вопросам, ну, то есть, как бы, Корея, да, она, конечно, маленькая, и, в общем-то, не так уж и интересна, но вообще все же мы из Белоруссии, общались же мы с Украиной в свое время.
Ну да, ну да.
У нас имеется, в общем-то, большой страной, но с небольшим населением, Казахстан.
Ну, в принципе, давайте даже исходить из того, что если есть возможность дружить или не дружить, лучше дружить. Ну, пытаться.
Лучше дружить.
Лучше взаимодействовать. Спасибо большое. Спасибо большое вам за такой экскурс. Чуть ли не во все части света. Сразу спасибо. У нас тут уран в прудах преобразовался в америции и рыбу в зоне. Иннокентий, что? Китай главный спонсор Северной Кореи, России места там просто нет, импорт весь Китай, да и конкуренцию составить не сможем, считает Молот. Ну, это, видите, видимо, ваш взгляд отличается от взгляда наших государственных деятелей и того человека, который звонил. То есть мы не сможем составить конкуренцию, поэтому и не надо начинать. Или мы не сможем составить конкуренцию Китаю и взять весь 100% там северокорейский рынок и вообще под контроль эту Северную Корею, да, в хорошем смысле, как говорит наш шеф. Но мы там себе отгрызем 5%, 10%. Ну, допустим, это я совершенно условно говорю. Небольшой вот кусочек пирога, он все-таки у нас будет. И в этом смысле, мне кажется, лучше иметь маленький кусочек пирога, чем вообще без пирога остаться. Ну, так, если задуматься. Да, не весь, но чуть-чуть-то, чтобы было. Так, не читай идиотские сообщения, пишет Макс Лондон. Ну, давайте, это будет последнее ваше. Ха-ха-ха, шучу, Макс, шучу. Поверьте мне, это еще я фильтрую, потому что здесь есть абсолютно запредельные сообщения. Добываемые полезные ископаемые включают в себя уголь, свинец, вольфрам, цинк, графит, магний, железо, медь, золото, перит, соль, плавиковый шпат и другое, пишет Аксель. Сегодня годовщина Чернобыля. Да, 33 года с чернобыльской катастрофы. Произошла она, как известно, 26 апреля. 33 года назад. Да, я об этом говорил в рамках телевидения. Можно, кстати, да, и поговорить сейчас. Но в каком ключе это все развивать? В каком ключе? Есть некоторые опасения по современной украинской атомной энергетике. Если об этом поговорить, вспомнить эту компанию, как она, Вестингхаус, да, Вестингаус. Но она была преобразована в какую-то другую, CBS, что ли. Вот. И попытку проводить некие эксперименты сейчас. И можем поговорить о том, какие могильники хотят строить на Украине в районе Чернобыля. То есть об этом, конечно, можно порассуждать. Но есть ли в этом смысл? Вот я думаю, сегодня, в принципе, кто-то на Украине из политических деятелей думает об атомной энергетике. Я думаю, что нет, им сейчас не до этого. И в этом-то весь страх и ужас. Вы теряете Беларусь, а топчетесь со смешным северокорейским пельменем, пишет Иннокентий. Иннокентий, вы белорус, что ли? Я вам отвечу так. Когда мне все время говорят, что мы теряем Беларусь, я хочу сказать, что если мы потеряем Беларусь, это будет значить, что и Беларусь потеряет нас. Это вот главный такой очень доходчивый посыл, который должен каждый понять. Мне так кажется, это правильное. Вот заметьте, Иннокентий, да? Ну, если вы теряете Беларусь, а Беларусь, теряющая Россию, как будто бы себя чувствует прекрасно, если она теряет. Поэтому что? Ну, то, что они там с послом чего-то не поделили с нашим, да? Там Лукашенко как-то ярко выступает и все остальные. Не нравятся им наши дипломаты. Ну, может быть, потом будет другой дипломат, может быть, еще что-то. Найдутся какие-то моменты договориться у России и Белоруссии, я думаю. Ну, а как вы себе это представляете? Пока Лукашенко у власти, я не вижу никакого варианта Майдана или чего-то такого подобного. Как Лукашенко может пойти на Майдан? Он сам себя сметет? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну и Лукашенко, вероятно, гораздо умнее Януковича. Раз столько лет, по-моему, с 94-го года он правит Белоруссией, и до сих пор он у власти, и все у него получается. Поэтому я думаю, что он глупых ошибок допускать не будет. Наверное. Пора подвозить российские паспорта к белорусской границе, говорит Димитриус. Не пора, Димитриус, не пора. Потому что 5 лет... шла гражданская война на Украине, раз уж вы параллель проводите с паспортами, которые сейчас будут раздавать ДНР и ЛНР. 5 лет гражданская война шла, 5 лет не могли найти решение выхода из ситуации украинские власти, да и не хотели, видимо, искать. 5 лет Минские соглашения там никем не соблюдались. Вот и все. Поэтому ситуацию решили по-другому как-то крутить. Ну, раздать паспорта. И, кстати, здесь правильно президент сказал по поводу того, что румыны и венгры это тоже раздают, но почему-то об этом никто не говорит. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, пятница, апрель, день 26. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Беларусь говорит, почему бы России не сделать единый паспорт, как у нас? Беларусь, у меня этот вопрос уже очень и очень давно в моей личной повестке. Я не знаю. Это бред просто. Вот эти два паспорта, это бред, правда. Это не нужно никому. На майские каникулы уходите, как будет выходить программа, говорит Деко. Деко, ну, там будут повторы. Кстати, вот по Шри-Ланке, да, три теракта еще вот сегодня произошли. И вчера у меня был обалденный эксперт по Шри-Ланке. Классно с ним поговорили, и я это обязательно на повторы тоже поставлю. История какая? На следующей неделе, если вы уж сегодня интересуетесь, 29-30 числа работаю в прямом эфире, так предполагается. 1, 2, 3 будут повторы, гости, которые ко мне приходили. Вот. Потом, на следующей неделе, 6, 7, 8 я вновь работаю здесь с вами, так же, как всегда. 9, 10 тоже будет парочка интересных повторов. Примерно так. Я так думал. Страна Беларусь. Вы мне говорите, что надо говорить Беларусь. Ну, есть такая история, это постоянный разговор такой, интернет-разговор, где люди пытаются доказать, что правильно говорить Беларусь, и нельзя говорить Белоруссия. Если вам от этого станет легче, если вы прямо поднатужились немножко, когда я сказал Белоруссия, хотя у нас в России, ну, так, язык устроен, мы так говорили всегда, и поэтому говорим, ну, тогда Беларусь, пожалуйста, ну, наслаждайтесь, да наслаждайтесь, пожалуйста. Но я всегда прошу всех, кто настаивает на том, что не Белоруссия, а Беларусь, поменять на указателях, вот когда я по М1 еду, да, из Беларуси, название Москва через А на О, да, Москва, что было написано. Я прямо умоляю вас тогда, белорусы, любимые мои, ну, если не Белоруссия, ну, тогда и не Москва. Тогда Москва. Уж, ну уж вы будете добры, пожалуйста, тогда. Давайте вместе тогда уже как-то это все делать. Нет такого города Москва. Вот можете посмотреть на карте. Этот город называется Москва. Так получилось. А вы все время, у вас на указателях все обозначит какой-то другой город. И я все время ошибаюсь и еду в какую-то другую сторону. Оказываюсь в Польше, поэтому, да. Да, причем тут правописание. Притом, Беларусь, тут правописание. Но если у вас единственная тема, о которой вы хотите говорить, это как правильно говорить Беларусь или Белоруссия, то, конечно, мне кажется, что вам делать прям совсем нечего. Ну, при том, что есть русский язык, а есть, например, украинский, а есть, например, белорусский. И когда белорусы или украинцы говорят, что они незалежные, ну, то есть независимые, мы с этим, например, соглашаемся и при этом напоминаем, что и мы независимые. И, например, если у нас в языке принято говорить, а это факт, на Украину, то на Украину, а не в. Ну, у нас так в языке сложилось. У нас такой язык. Вам он может не нравиться. Можно принять закон, который запретит говорить на этом языке, вот на Украине, например. Да? Ну, у нас «на» надо говорить. Как бы вы не хотели говорить «в». А на Украине, например, принято говорить «в». И они считают, что это правильно. Допустим. Ну и, пожалуйста, какие проблемы? Если они скажут, что у них в языке правильно говорить «на Россию», значит, на Россию они пускай говорят. Это их дело. И это ваше дело, белорусы. Если вы считаете, что надо говорить Беларусь, так и говорите. И прекрасно. Ну что, что же вы лезете-то в другой язык? Зачем вы его пытаетесь коверкать? Это неправильно. Я еще привожу пример всегда. Есть такой город Пекин. Там была Олимпиада, и было написано по-английски «Бейджинг». Что за Бейджинг? Он же Пекин. Почему Бейджинг-то? Непонятно, вот как-то так вот получается. Вот, например, написано, понимаете ли, Ренаулт, а читаем мы Рено, потому что вот так вот оно положено. Ну что, что поделать? Хотя написано Ренаулт. Пиугиот написано, а мы читаем Пижо. Ну что делать? Ну так, такие дела. Славянск или Славянск или Славянск? Ну, я бы говорил Славянск. Ну, можно посмотреть в словаре имен собственных. Так, интересно, а англоязычных они тоже заставляют говорить в Беларусь? Да нет, Виктор, в том-то и дело. Это такая история выдуманная вот с этим конфликтом Беларусь или Белоруссия, вот с этим спором, для того, чтобы разъединять наши народы. И некоторые так, ну, так, с таким усердием включаются в этот спор, что готовы друг друга поубивать. Хотя это малозначительный факт. Ну, он ничего не меняет. От этого страна не становится ни хуже, ни лучше. Как, ну, это просто страна. Понимаете, США у нас, а у них USA. Я им говорю, США. Они говорят, нет USA, нет такой страны США. Я говорю, ну как нет, есть же США. Они говорят, нет USA, например, американцам не будут. И мы будем как идиоты с ними говорить и спорить. Нет, ваша страна, это США. Они говорят, нет, наша страна, это USA. А ваша Russia. А какая Russia? Наша Россия. Не смейте говорить Russia, говорите Россия, вы там англоязычные все, вы англосаксы чертовы, почему вы говорите Russia, говорите Россия или французы, Руси, какой Руси, что за Руси, Россия, вот как все должны говорить. Да, ну, даже в России ты поедешь в некоторые национальные республики и услышишь, например, такое слово, как Москва, это Москва, я ему не Москва, а Москва! Он на меня, как на дурака, посмотрит и скажет, у меня свой язык, у нас он так вот называется. Я приезжаю в Прибалтику, в Латвию. Я говорю, как будет, лучше я спрашиваю, русские оккупанты. Он говорит, криво оккупанты. Примерно так. Да-да-да-да-да. А я говорю, какой криво, что за криво? Ну, это, говорит, Россия. И дальше объясняет, что это типа кривее, кривее. Ну, наверное, от кривичей. Я думаю, что это от кривичей, скорее всего. У них какое-то свое название нашей страны. Они ее как-то называют. Ну, и ладно, пусть называют. Наша страна от этого ни хуже, ни лучше. Она какая была, такая была. Правильно? Есть повод, Макс. Да, да, повод. Повод ссориться. Вот все ищут этот повод. В Германии мы белорусы в Вайс-Русланд. Ну, Вайс-Русланд. Вот немцам приезжайте, белорусы, не Вайс Русланд, нет такой страны, а есть Беларусь. Не Вайс Русланд, сами вы здесь все, Вайс Русланд, а Беларусь. Нет, обязательно эта претензия только русским выставляется. Вот только, потому что у нас говорят по-другому. И дальше такая, знаешь, как бы привязка. Потому что так говорили коммунисты, Белоруссии больше нет. Это была, значит, страна не независимая, а часть Советского Союза. А теперь есть Беларусь, и это независимая страна. Вы Белоруссия, мы так вас называем, и вы при этом независимые. Все? Хорошо? И мы не претендуем на ваши земли. Нет, у нас нет таких никаких желаний. Нет, желание у нас есть. Мы хотим с вами объединиться, это безусловно. Так у народа спросить, хотим мы объединиться? Че, не хотим? Так я спрошу, я спрошу. Я спрошу, прямо сейчас, давайте голосуем. Хотите объединиться с Белоруссией? Да! 134-21-35. Нет, 134-21-36. Хотите объединение с Белоруссией? Да! 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот сейчас вот, я думаю, что все будет понятно нам от этого голосования, да? Мы оттолкнемся, и все будет ясно. Хотите объединение вот с Белоруссией? Да! 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, я не смотрю сейчас на голосование, вот не смотрю, но у меня полное убеждение... убежденность в том, что, как бы, да, все хотят. Конечно, а как же. Да, хотим. 134-21-35. Нет, не хотим. 134-21-36. А кто рулить будет? Макс, какая разница, все умрут. Кто и рулит сейчас, все умрут в любом случае. Вечной жизни нет, это не важно. Вы никак не можете начать мыслить категориями, там, ну, не категориями, но, тем не менее, отрезками времени больше, чем, там, год или два. Ну, вы можете помыслить там на 20 лет вперед, на 30, на 40, на 50? Просто возьмите полвека. Ну, полвека. Кто рулить будет? Да вы умрете, какая разница? Главное, что мы оставим страну большую, сильную, мощную нашим потомкам. Разве не так? Кто рулить будет? Кто-то будет рулить, не знаю кто. Ты с ума сошел? Пишет Иннокентий. Ну, а что, я был в уме, чтобы с него сойти? 65% радиослушателей говорят, что они хотят объединения с Белоруссией. Все. 35% говорят, не хотят. Ну вот видите, вот, вот вам цифры. Хоть как, хоть Беларусь, хоть Белоруссия, хоть еще какое-нибудь выдуманное название. Хотят, вот что мы хотим. А дальше, ну, можете, да, ссориться и спорить, как правильно что там называется, и как правильно это писать, и от всех требовать так же, как белорусы пишут, чтобы все писали и говорили. Да, ну, тогда молоко. Да хорош, давай, дай пожить без лимиты, пишет Марыч. Без лимиты? Это вы про Москву? Про Москву? Москва без лимиты невозможна. Москва, она на то и Москва, что она всегда была полна лимиты всякой. Понаехавших. Естественно, все рвутся в Москву, потому что это самый сильный город в России. Да, это столица. И так всегда было. Вон Ульянов Ленин лежит, вечно живой, спит. Да, вечным сном. Че, московский, что ли? Нет, конечно, не московский. Ну и так вообще вдоль Кремлевской стены пройдитесь, если будет возможность, там иногда пускают к могилам подойти, иногда. Посмотрите там фамилии людей. Много ли там москвичей? Вопрос возникнет, конечно. Ну и логично сказать, что Москву основал не москвич. Это логично, да? Ну если Москвы не было, ее кто-то основал. Он, наверное, был не москвич. Ну, наверное, он был откуда-то из другого места. Так что, ну что вы, в принципе, любой город мира, он всегда построен лимитой. Кто-то когда-то туда пришел, и кто-то когда-то там что-то начал делать. И это был понаехавший. Даже Ромул и Рэм, они понаехавшие. Разве нет? Ну, они понаехали, и там, да, ну да, понапришедшие. Понапришли, сисек пососали у этих, у волчиц. И на тебе построили, ну, основали Рим. Ну, они же приперлись туда. Ну, кому они там нужны? Правильно, были изначально. Мы все слезли с деревьев и стали оккупировать территории. Разве не так? Изгонять животных этих всех. Ну, Америка вообще вся страна оккупантов, что нет? Америка понаехавшая, страна лимиты. Австралия нет, что ли? Конечно, это все это понаехали. А если не понаезжают люди, то все, земля вымирает, она становится никому не нужна. Поэтому, когда едут, это хорошо. Вот когда уезжают, это плохо, на самом деле. Римляне — это бывшие троянцы, пишет Георгий. Да, была такая официальная точка зрения. Римляне специально привязывались к Трое. Они изо всех сил хотели доказать, что они троянцы. Это такая была славная история, позволявшая им лишний раз доказать, что они не хуже греков. Ну, то есть римляне не хуже греков, потому что они от троянцев есть пошли. И что у них древняя такая, вот она, потрясающая история. Ну да, мы это знаем. Немцы вообще не германцы, они все Deutschland и датчане, пишет Георгий. Я к тому, что хватит кормить Канзас и братьев СНГ-совцев. У нас насос денег, что ли, пишет Марыч. Марыч, смотри, здесь все просто, да, я вот сейчас вот предположу. Кстати, все, кто готов обсудить этот вопрос, нужно ли кормить бывших СНГ-совцев, как написали, СНГ-шников, да, нужно кормить или не нужно кормить, присоединяйтесь, 7373948. Моя позиция, она в следующем, пока заключается. Объясняю, Марч, смотрите. Вот есть страны рядом с нами. Это бывшие территории Советского Союза. Ну, бывшие, так получилось. Мы их можем кормить, как вы говорите, а можем не кормить, как вы предлагаете. Если мы их не будем кормить, как вы думаете, найдется ли желающий покормить? Я предполагаю, что да, найдется. Тот, кто желает, ну вот этот желающий, который найдется, он что-нибудь за кормежку взамен потребует? Я думаю, да. Если смотреть по примеру вот Грузии или Украины, да, тот, кто кормит за кормежку, требует. Требует лояльности, требует подчинения, требует занять позицию кормящего. Ну, то есть разделять все его взгляды, в том числе и в отношении России. То есть, если мы не кормим наши подбрюшие, не подбрюшие, как хотите это называйте, наши окраины бывшего Советского Союза, то их кормит кто-то другой, и они, внимание, против нас. Автоматически они становятся против нас, потому что, ну, где рука дающего-то? Рука дающего там, поэтому ее мы хвалим, и что рука дающего нам говорит, ну, рука не может говорить, куда укажет, туда мы идем, то мы и делаем, а как еще по-другому, это понятно. Кто девушку кормит, тот ее танцует, пишет Максон. Ну, типа, да, нужно кормить Россию, Россия будет богатой, и все к ней потянутся еще сильнее, пишет Алексис. Правильно, но, Алексис, вам не кажется, что одно без другого невозможно? То есть, если вы попробуете построить цветущий сад вот такой вот здесь внутри России, и при этом не будете уделять внимания должного внешней политике, вас окружат кольцом недругов, вынужденных, потому что им кто-то платит, их кто-то кормит, а не вы кормите. И ваши возможности подуменьшатся. Возможности транзита, например, каких-то продуктов, которые вы хотите куда-то транзитить. Ха-ха-ха-ха-ха! Да? Ну, то есть, например, нефть, вот мы через Украину, да? Есть же ГТС украинская. Мы ее поставляли в Европу. С Украиной проблемы начались. Начались проблемы с этой ГТС. Надо строить в обход теперь. Шарашим в обход, там страны тоже недовольны. Это проблема. Если тебя окружают кольцом недругов, специально из твоих друзей делают недругов, а им деваться некуда, им денег надо, то тебе сложнее реализоваться, потому что рынок сейчас глобальный. Разве нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут. Ну, да. Я с вами немножко не согласен,
да.
Потому что мы так, в принципе, наши страны бывшие СНГ так подкармливали, только в результате они нас все равно плюют.
Ну, потому что...
Или мало даем, или не так, или, главное, самое, требуем за это что-то. Поэтому я считаю, все-таки надо какой-то момент, пусть немножко поголодают. Пусть хлебнут все-таки независимость, как по полной ложке.
Ну, подождите, но тут же появляются американцы. Ну, хоть Киргизия, хоть Грузия, хоть Украина, хоть что.
Украина. Вот давайте посмотрим на Украину. Ну. Да, 5 лет назад маятник качнулся в сторону национализма. Сейчас смотрим, куда маятник качнулся. Ну да, клоун Зеленский, но уже риторика немножко другая. Я считаю, наоборот, надо сейчас как бы свой интерес сделать.
Ну. В чем наш интерес-то? Да.
А наш интерес внутренний.
Ну, вот, допустим, смотрите, наш интерес сейчас заключается в том, чтобы вот этот шелковый путь новый, он заработал. Да. А он, например, идет через Казахстан. А Казахстан — это, например, бывшая страна, Республика Советского Союза. И вы считаете, что мы не должны в этом смысле думать...
Я скажу так, я вопрос задам. Если Казахстан ведет ту политику, которую ведет...
А он ведет. Они меняют с кириллицы на латиницу.
Несколько вопросов Казахстану. Ребята, ну как бы, что такое было... Что у вас такой Северный Казахстан? Где он был и когда он был?
Ну, понятно.
А дальше,
ну и
дальше,
что? Ну и опять нас обвинят в воинственности, опять нас обвиняют.
Алексей, нас и так обвиняют. Какая разница, обвинением больше, обвинением меньше. Другое дело, что мы опять в очередной раз не будем разочаровываться в своих иллюзиях там.
Но тогда не будет никакого шелкового пути, тогда не будет...
Почему? Он пойдет через Россию, мимо Казахстана.
А, ну, тут и Китай вопрос возникнет. Китай тоже, например, может быть, Казахстан с Китаем говорит. Китай, может быть, что-то претендует на рынки Казахстана, еще какие-то вещи. То есть, понимаете, какое дело? Я не думаю, что можно, заперевшись в комнате, построить карьеру. Да, и предположим, что каждая страна в мире, она строит карьеру. И вот мы запираемся в комнате и строим карьеру. Вне коллектива. В коллективе могут быть подонки всякие, да, негодяи, хорошие ребята, ваши друзья, люди, нейтрально относящиеся к вам, люди вас ненавидящие, подлые, там, подставляющие. Это коллектив, так всегда. И вот давайте предположим, что мы запираемся в комнате и говорим: «Все! Теперь я буду развиваться как профессионал отдельно от всех». Как? Как вы это сделаете? Как вы это сделаете? А кто вам отбивку включит? Вот Женя же сидит здесь, вынуждена слушать вот это все, что я говорю. Она, может, уже бы и не хотела бы. А, может быть, и хотела бы выйти и закрыть дверь с той стороны, а здесь стены все отбить матрасами. Возможно. Чтобы я тут колотился в истерике, головой в стены бился бы и прочее. Один на один. Один на один в этой схватке... Нет, подожди. Один на один в этой схватке судьба... Вот так вот. Дыхание тьмы, да? Поэтому, ну, так не получается. Попытки были, был железный занавес, но при этом все равно были страны соцблока, понимаете, да? То есть все равно мы там вот с этой Кубой что-то дружили, не дружили. Хотя были смешные шутки по этому поводу. Хотите песню вам спою советскую? Мне ее когда-то отец цитировал. Я тогда не придавал значения, мне просто показалось, что она такая немножко похабная и смешная. И все, и не более того. Сейчас я ее могу оценить. Куба. Любовь моя. Куба, любовь моя. Куба, возьми свой сахар. Куба, отдай наш хлеб. Куба, пошла ты. Понятно, да? Куда? Это советские шуточки. Это, то есть, допустим, если бы мы сейчас с вами вот так же все, вы, аудитория, так скажем, да, люди слушающие, я вот здесь что-то говорящий, перенеслись бы на, там, не знаю, 50 лет назад, и мы бы вот это вот с вами здесь, так вот, шепотом, например, чтобы никто не слышал, допустим, не было бы там цензуры, не было бы еще чего-то, и мы бы вот с вами шепотом это обсуждали. То есть всегда и в Советском Союзе были люди против того, точнее, были люди, которые против настроены были вот этой внешней политики. Но, очевидно, без этого невозможно. Без этого невозможно. То есть тебе нужны соратники идеологические, экономические, какие угодно. И чем ты больше замыкаешься в себе, тем меньше у тебя шансов на успешное развитие. Потому что, ну вот представьте, футбольная команда играет, да, 11 человек вышли на поле, а у другой команды только вратарь. И будь он хоть трижды прекрасным вратарем, ну, проиграет эта команда. Проиграет. Хотя бы надо, чтобы вратарь, ну и пусть хотя бы 10 человек еще на твоей стороне. Ой, 10, ну, хотя бы 9. Хотя бы 9. Но есть какой-то шанс. Бывало такое. Бывало, в меньшинстве выигрывала команда. Бывало. Ну, когда ты один. Ну, что это? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Анатолий. Да. Ну, вы знаете, что-то вот подсказывает опыт вообще исторический, что ну, никого вот эти вот силой ты, в общем, ну, не призовешь к тому, чтобы тебя полюбили. Мы сейчас будем давить там...
Силой можно заставить. Там, не полюбить, но подчиниться.
Нет, вы знаете, тут сейчас ну, такие настроения у людей. Люди очень свободолюбивые. Народы очень стали в своей массе тоже.
Да я понимаю.
Очень стали свободолюбивые, да. И вот, вот этим вот... понятием там холодильник, да, им не дожмешь, нет, не дожмешь. То есть люди только обозлятся, еще больше как бы пойдут на принцип. Это про ту же Украину.
Ну,
вот,
поэтому надо вот ближе, видимо, воевать, так скажем, и в кавычках, и надо второе, где-то в экономике. Второе, где-то в да, экономике.
Второе,
что-то предлагать.
Ассоциируем, да. Когда мы ассоциируем и говорим, вот мы сейчас, вот нас, они, вот, я все-таки думаю, надо разделять. Вот мы и нас. Это, понимаете, вот, ну, не совсем про одно и то же.
Объясните, я не понял.
Ну, понимаете, меня вот таких, как я, там, при принятии решения, конечно, не спрашивают.
Не спрашивают, нет.
Вот, да, и я, честно говоря, ну, как бы, знаете, я еще недавно очень таким, ну, вот, ярым, прям, ну, патриотически настроенным человеком был.
Ну, да.
Я у меня такая... Вот, но что-то вот последнее время, понимаете, как-то вот что-то мне не нравится, все больше и больше.
А я вам скажу, что вам не нравится. Вам не хватает вот этих патриотических побед, их просто нет сейчас, потому что, ну, второго Крыма быть не может. А что может еще быть? Не знаю, если только Чубайса посадят.
Вы знаете, не соглашусь. Не хватает, понимаете, какой-то все-таки умной разговорной политики, понимаете, очень много на принцип. Вот там избрали нового президента, а мы раз сразу паспорта там давайте им выдадим. Вот зачем, вот, понимаете, зачем такие воочию вот такие вот, ну как бы, ну,
так,
вот,
а...
как бы на злобу, из принципа.
Так
да, вот,
не
вот,
из принципа, не из принципа. Говорит же Прилепин, что еще за месяц до этого подогнали все. То есть там было бы без разницы, кто президентом станет, вероятно.
Да, понимаете, вот много таких совпадений, понимаете.
Нет, это как даже как не совпадение. Как... Это не совпадение, это так, вот...
Обострение, да, да. Ну, вот, да. Вот чем нам хуже, тем нам лучше. Вот такое ощущение, что мы хотим сказать, что чем нам хуже, тем нам лучше. Понимаете, вот все время.
Не понимаю, но я понял, что вы сказали, да, спасибо. 7373948. Чем нам хуже, тем нам лучше. Политика не та, хочется умных решений. А какие решения умные в политике могут быть? Не знаю, что умное. Ну, умно ли в политике дружить с тем, кто с тобой хочет дружить? Наверное, да. Тогда, наверное, логично и правильно принимать в Москве, там, ну, точнее, не в Москве, ну, вообще, в России, да, в гости, там, Ким Чен Ына. Умно, да, и хорошо, и правильно. Если, например, Донбасс, он такой пророссийский, остальная часть Украины, она такая не пророссийская, то, наверное, логичнее поддерживать пророссийскую часть. Ну, логично, наверное, да. То есть, если с белорусами сейчас какие-то терки пошли, то их логичнее как-то купировать, но так, чтобы это было еще и в пользу тебе, а не только Белоруссии, правильно? Ну, как-то вот надо думать, но резких шагов я как раз и не вижу никаких резких шагов. Мы же не пошли на танках в Киев, да, никуда самолеты не летят, ничего никто не бомбит. Все как-то так, аккуратно достаточно. Не знаю тогда, о чем вы говорите. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И знаете, что интересно? Вот я опять думаю про эту Шри-Ланку и думаю про взрывы, которые там произошли. Еще три теракта, ну, я это называю терактом сразу, наверное, неправильно, взрыва, надо сказать. Хотя, наверное, это теракты все-таки. Там можно уточнить по новостям. Слушайте, вот я о чем подумал. И на самом деле вот эту мысль я сформулировал только сейчас. Хотя несколько дней к ней шел. В каком смысле? Новая Зеландия, Шри-Ланка заставили меня задуматься о том, что тихие места, ранее тихие, теперь не такие тихие. А может быть, они и становятся... Как раз там угроза уже теперь выше. Вот этой всей террористической опасности, да, террористической угрозы, уровень ее выше как раз в тех странах, которые раньше считались абсолютно спокойными, и там ничего не случалось практически. Ну, практически. Хотя Шри-Ланка, там была гражданская война, нам об этом говорят. Но мне объяснял шри-ланкист, что Шри-Ланка, надо говорить. Ну, хорошо, Шри-Ланка, хорошо, я буду говорить Шри-Ланка. Я буду говорить Цейлон, чтобы вообще все от меня отстали. Ну, вы поняли. Он объяснял, что там была гражданская война, то есть там не очень-то тихо было. Но вот о таких терактах, да, о проникновении туда радикального терроризма исламского, речи-то не шло. А теперь идет. И знаете, о чем я подумал? А какие бы страны, вот давайте 5 стран, вы бы назвали сегодня самыми безопасными с точки зрения террористической угрозы. Вот пяток стран самых-самых безопасных, на ваш взгляд. То, где человек меньше всего боится, ну или даже не то, что боится, а подвержен вот каким-то таким вещам, да? То есть, там может случиться теракт. Северная Корея, пишет Олег. Кстати, да. Кстати, наверное, да. Финляндия, говорит Неймлес. Финляндия близка к Норвегии, мы вспоминаем Бревика, да и вообще все эти истории. Молдавия, мне говорят, Молдавия не... Эмираты. Да, то есть если речь идет о Израиле, говорит Джекпот, Израиль вообще живет вечной войной, Джекпот. Я не думаю, что там очень хорошо. Ватикан, говорит Берг, Беларусь, говорит Константин. Беларусь, небольшое население... Достаточно большая территория. С другой стороны, мы вспоминаем теракты в метро в Беларуси. Но это было уже относительно давно. Это было относительно давно. Польша, мне говорят. А почему Польша? Эстония, пишет Дмитрий. Опять же, да, Эстония, Латвия, Литва. Страны с очень небольшим населением. Страны, можно сказать, северные. Мало интерес, наверное, представляют для вот этих людей, которые из теплых стран перемещаются, да, в другие страны. Наверное, да. Вьетнам. Вьетнам, коммунизм. Да, наверное, если Юго-Восточная Азия, то да. Швейцария, пишет Джекпот. Швейцария, Кипр, Сингапур. Почему Россию никто не называет, я вот думаю. Любая глухая деревня в Сибири, пишет Игнат. Ну, спасибо. Крым, говорит Степан. Крым не самое сейчас спокойное место. Вы же помните, на воде там были какие проблемы. Это, конечно, не теракт в прямом смысле, но провокация военная. Там все-таки напряженная ситуация, да и плюс террористов там берут. Хотя их берут. Вот помните, там взяли террористов с литературой, с оружием. Наш Дальний Восток, говорит Георгий. На самом деле Япония, говорит Берг. Константин считает, что Грузия. Грузия? Грузия. Не знаю даже, что искать. Япония, Люксембург. Ну, Люксембург это... Я был в Люксембурге. Приятное очень место. Но говорить как о какой-то уж прям стране... Не, это страна, безусловно. Австрия, говорит Константин. Австрия прекрасная страна, но есть ощущение, что Австрия, в общем, не то чтобы застрахована. Когда мы говорим об Австрии, я вдруг вспоминаю теракты в Старушке Европе, там, Францию я вспоминаю и так далее, и так далее. Да? Так, Андорра, пишет Неймлес, Киргизия, пишет Берг. Киргизия – небогатая страна, с достаточно, опять же, небольшим населением, большой относительно территорий, относительно населения. Но при этом вы понимаете, что даже в рядах Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, ну, были выходцы из Киргизии, они сейчас могут, например, туда вернуться. Как, кстати, там было очень много выходцев из России. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Россия в первой десятке при наших размерах и населении, пишет 21-й. Колыма. Ну, это не страна Колыма, да, Равиль? Туркменистан, пишет Неймлес. О, с Туркменистаном вообще все сложно. Туркмения еще у нас говорят, как Туркменистан. Монголия, там вообще одни лошади, Берг говорит, да. У нас терактов не было, надеюсь, и не будет, говорит харьковчанин. Да, вот смотрите, терактов, вы говорите, не было, и, надеюсь, не будет, я тоже на это надеюсь. Но почему-то жители Донецкой Народной Республики и не только называют террористами на Украине. Я так и не понял. А терактов не было. Вы никогда об этом, кстати, не задумывались, харьковчанин? Какие же они тогда террористы? Сепаратисты. Вот правильно было бы их называть, если бы на Украине были разумные политики, сепаратистами. Сепаратисты, да. То есть люди, желающие отсоединиться, да? Separation, separate. Мальта, Калининград. Ну, Калининград — это, опять же, Россия. АК, не забывайте, да? Самое безопасное место на планете — Кабул, пишет Мур. Да, вместе посмеялись. Португалия, Румыния, Болгария, пишет Константин Нарлы. Китай вдруг вот здесь у нас прошел. Это 520-й. Ну, слушайте, вы... Почему-то называя там Калининград, Колыма, Сибирь, много раз назвали Россию, просто не написали Россия. Понятно, что уровень террористической угрозы в городах выше, чем в деревнях, потому что где гуще население, там и больше угроз, потому что террористы стремятся в густонаселенные места, чтобы нанести как можно больший урон. Австралия, пишет Андрей. Стрелки, которые были в Новой Зеландии, они из Австралии, Андрей. Может быть, Австралия не самое тихое место, поэтому сейчас. Куба, говорит Олег. Куба. Угу. Острова Полинезии, пишет. Ну да, на островах где-нибудь, где никого нет, и вы один, то это достаточно, наверное, это безопасно. 7373948. Вот о безопасности в мире. И заметьте, вы не назвали те страны, в которые мы традиционно ездим отдыхать все вместе. Не было Египта, не было Турции, не было Таиланда. О? То есть это небезопасные места, а мы туда ездим отдыхать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да.
Вот, действительно, уже назвали Кубу. А Россия, смотрите, просто поскольку мы очень большие, поэтому в каких-то местах теракты фактически невозможны, а где-то они происходят, где-то постоянно, вспомните, на Кавказе предупреждают и долбят.
Да, да, там есть, там, безусловно.
При исполнении, то есть мы, конечно, с трудом. Там, в тех странах, где очень жесткий контроль за населением, та же самая Северная Корея, Куба пока там, тот же Вьетнам, там, конечно, теракты фактически.
То есть, смотрите,
невозможно.
Чем ближе мы к тоталитарной системе, тем безопаснее в стране с точки зрения там, террористической угрозы. Вы так считаете?
Ну, это, конечно, зависит от того, на что направлена работа спецслужб. Помните, во времена советской власти теракты... Тем не менее, происходили угоны самолетов.
Было.
Вот, ребята-армяне. Но тут момент какой? Ни одна спецслужба мира не может отследить мотивированных одиночек.
Угу.
Если вы что-то задумали и начали это исполнять, ну и не побежали покупать тонну марганцовки.
Но опять же, если говорить про Северную Корею и отсутствие выхода в интернет, одиночка как может появиться, да? Когда СМИ контролируются, когда вербовщик
нет,
по факту...
Нет, неважно, но достаточно же какой-то обиды. Ведь вспомните, у нас половина убийств и часть терактов в нашей стране, не только у нас, происходит исключительно из личной обиды. То есть человеку что-то не додали, он на что-то обиделся, иногда даже зазря. Угу. И уже начинается накручивание. Дальше уже вопрос к психологам и спецслужбам.
Спасибо большое. Ну да, вот, а кстати, я вспомнил, можно же это назвать терактом, то, что произошло. Керченский стрелок. Ну почему это не теракт? Считайте теракт. Знаете что? Знаете что? Смотрите, первое, невозможность вербовки. То есть, если контролируется, допустим, интернет, и нет возможности у злых людей из-за рубежа вербовать кого-то на территории той или иной страны, вероятность, что его завербуют, близится к нулю, правильно? Ну, логично. Дальше, свободный оборот оружия. То есть, если он есть, то вероятность повышается теракта, потому что подросток какой-то, чуть повзрослев, может что-то купить, пойти, взорвать, пострелять, все что угодно может произойти, да? Дальше, густонаселенность. Чем гуще население, тем больше вероятность, что произойдет что-то плохое. Да, и что еще может быть здесь? Значит, густонаселенность, оружие, идеологическая обработка возможная через интернет. Ну и, наверное, все, да. Доминикана хорошо, говорит мне Джекпот. В Ницце на грузовике людей рубили, пишет Григорий. Ну вот, например. Исландия, ни одного теракта не знаю, пишет Константин. Опять же, Исландия... большая территория, малое население. Опять, мало людей. Просто мало людей. Чем меньше людей, тем меньше вероятность, что что-то произойдет. Правильно? А когда людей напихано в один город 15-20 миллионов, вот как в Москве, тут уже контролировать каждого человека достаточно сложно, во-первых. А во-вторых, ну, террористам-то, конечно, не то чтобы раздолье. Я понимаю, что наши службы-то работают, спецслужбы. Вот, но целей здесь больше гораздо. То есть, когда мы вспоминаем о терактах, ну вот Норд-Ост, помните, да, теракт на Дубровке, захват заложников, там же было три варианта зданий, которые хотели террористы захватить. Выбрали они именно театр на Дубровке из-за его вмещаемости, вместительности, да, то есть там очень много людей помещалось в одном зале, и поэтому, ну и не только поэтому, был выбран именно театр на Дубровке. Алчность минус страх у Гудошникова легко ангажировать. Да, спасибо большое, я не понимаю, что вы там пишете, но спасибо. Сан-Марино, мне говорят, Дубай, Туркмения, Швейцария, как ее оценивать, пишет Алехин. Черт его знает, как ее оценивать, там тоже народу-то нет. В Швейцарии я был, я ездил по Швейцарии на автомобиле, я там людей-то, в общем, почти и нет, я их там не встречал. Совсем непонятно, где и что там может что-то произойти. Ну, может быть, в каких-то относительно крупных городах что-то в Женеве, может быть, ну, не знаю. В Швейцарии все с оружием ходят, пишет Григорий. Григорий, вы были в Швейцарии? Я потому что был и не видел людей с оружием в Швейцарии. Хотя, может быть, там они, конечно, все и ходят с этим оружием. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, я понимаю, что если бы я жил, например, в деревне, или вы все поехали бы в деревню, ну, не все, по деревням бы мы разъехались, вероятность чего-то плохого, что с нами может произойти, резко бы уменьшилась. Чем нас больше в одном месте, чем больше возможностей у людей где-то найти какое-то оружие, и чем открытая более информация у нас, а у нас она открытая, у нас интернет, как бы все не стонали, что у нас интернет закрывают, у нас открытый интернет. Но хорошо ли или плохо, сами оцениваете. Тем больше шансов на то, что что-то может произойти. Пойдемте дальше. Москве, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я хотел бы рассказать еще об одной истории вам, такая, знаете, из жизни, что ли, в плохом смысле. И это не про фильм про педофила-священника, который снял «Озон». Я единственный фильм, по-моему, «Озона», по-моему, «Крысятник» называется, пытался смотреть, но как-то не очень. Значит, студента-репетитора, издевавшегося над 8-летней учительницей, отправили под домашний арест до 24 июля. Ранее телеграм-канал «База» опубликовал видеозапись, на которой репетитор по фортепианам Гер Махсудян во время уроков бил 8-летнюю девочку, угрожал ей и оскорблял ее. По данному факту в Следственном комитете возбудили уголовное дело. И... Ну, это странно, конечно. И там видео вы можете посмотреть, но, как по мне, это не для слабонервных. Там, что значит четверка очень хорошая ошибка? Ты хотела сказать, четверка это хорошая оценка, да? Это плохая оценка. Поняла? Я просто вот цитирую его, чтобы, не дай бог, есть какое-то ругательство. Хватит играть, двойка тебе уже обеспечена, ты неровно играешь. Я ее пинаю, а она продолжает играть. Ты что, вообще ку-ку? Говорит он. И все это снимается на камеру. То есть это все происходит дома. И родители, видимо, просто снимали на камеру. Плечи опусти, тупица. Как ты мне надоела. Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься. Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь. Ну и так далее. И все это с физическим воздействием, с криками. Ты куда ты смотришь? На стенку, смотри на стенку. Она тебе сделает замечание, поможет экзамен сдать. Ну это все вопросы. Ну как вам сказать, я... Конечно, вспоминаю разные методики преподавания разных учителей. И вспоминаю свою преподавательницу в музыкальной школе. Я бросил фортепиано. Я хорошо пел, был солистом в хоре, но когда ты учишься в музыкальной школе, ты должен еще и по классу какого-то инструмента учиться. Я пришел просто один раз на занятие по фортепиано, где мне было сказано, что мы сейчас будем учиться играть, но если ты делаешь ошибку, я тебе бью по пальцам линейкой. Я сказал спасибо большое, до свидания, хотя я был довольно мелкий, но, видимо, догадался. До свидания, а потом я пришел к директору и сказал, значит, история такая, я на фортепиано ходить не буду. Не буду. Я ухожу из музыкальной школы вообще. Она говорит, как, ты солист в хоре? Я говорю, я солист в хоре? Она говорит, да. Я говорю, вы без меня не можете? Она говорит, нет. Говорю, тогда я еще и на сольфеджи ходить не буду. Ха-ха-ха! Я просто буду ходить и петь, пока у меня голос не сломается. А сломается, и, слава богу, больше сюда вообще никогда не приду. Вот. Ходил в детстве на карате. Легко можно было получить от тренера палкой, пишет Андрей. Ну, это все-таки такая история. Карате, понимаете? Карате! 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 Слышали эту песню? 7373-248. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Андрей зовут.
Да.
Вы знаете, я когда услышал эту историю, это дикость вообще. Вот, знаете, внутри все кипит. Я не понимаю, как этот отец, конечно, такой человек, как он сдерживал себя, чтобы просто не поломать руки этому учителю.
Но не хочется садиться в тюрьму.
Ну, я понимаю, да. Вот когда трезво начинаешь так размышлять, правильно сделал, молодец, написал заявление, и пусть разбираются с ним. Плюс это все стало... общество это все как бы узнало, да, и это, ну, СМИ. Но, тем не менее, первый вот момент, когда вот ты узнаешь, что твоего ребенка там какой-то придурок за твои же деньги там... Бьет, ну, да, оскорбляет, ну, да, и все остальное. Я не знаю, я бы его вынес бы, ей-богу.
Я понимаю вас, спасибо большое. Лупить детей нужно, но своих и в меру, считает Ар-2. На джудо нас лупили скакалкой за матершинку. С тех пор не ругаюсь, говорит Берг. Я бы на месте отца притаился в квартире, пишет Игнат, и поймав его с поличным, сломал бы нос. И в тюрьму. Ну, не в тюрьму, если там, смотря какие. Это какие, средней тяжести, если сломан нос? Там может быть и реальный срок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Денис меня зовут.
Да, алло. Денис, пожалуйста. Да.
Ну, понимаете, тут такой вопрос очень скользкий. Я могу там порекомендовать. Понимаете, учить это тяжело, проблема. Например, у нас был такой тренер Карполь по волейболу женской сборной.
Да.
Смотрите, как он их учил. Так что этот товарищ даже еще отдыхает по сравнению. Как он, знаете, как бы издевался.
Когда вы мне говорите «учить тяжело», я так киваю головой. Не соглашаюсь с вами. У меня был опыт. Вот, это тяжело. Я понимаю. Спасибо большое. Я с вами согласен. Но это проблема учителя. Я все равно вот настаиваю на этом. У меня был опыт, когда я там чуть-чуть преподавал. Я не смог. Я вам честно скажу. Почему я отвечаю на этот вопрос? Я пришел на занятие, меня попросила моя, ну, мой дипломный руководитель, она попросила, давай у нас вот как ты, практикующий журналист, придешь, расскажешь студентам, там будет курс, несколько групп, там, ну, окей, я думаю, человек 50, наверное, ну, приду, поговорю, что. Я прихожу, сидит 11 человек. В основном девчонки. В основном они в телефоне, конечно, да. И я так вот пришел. Я говорю, ну, ну давайте, значит, я вам расскажу. А ну давайте нам расскажете. Ха-ха, хи-хи, вот это все. Ну я просидел, провел там, что-то рассказал им из опыта, еще что-то. Вышел и больше никогда не приходил. Ну, меня потом спрашивали, Леша, а почему ты решил не приходить? Я говорю, о нет. Причем там речь шла о том, чтобы университет заключил со мной договор, там, за деньги, все вот это преподавать. Я говорю, нет. Это должны быть какие-то другие деньги, вероятно, чтобы я вот ходил и что-то им рассказывал. Я говорю, нет, я не могу. И я тогда понял одну прекрасную вещь. Единственный вариант, при котором я бы согласился преподавать... Серьезно, абсолютно говорю. Если бы у меня была возможность самостоятельно выбирать ученика. Самостоятельно. То есть вот этот будет, а этот пошел вон. Вот с этим я разговаривать даже не хочу. О, пошел вон. Тогда да. Тогда можно. Больше вариантов. И поэтому, когда какой-нибудь учитель, наставник, как угодно, приходит и за деньги работает, он же просто пришел заработать денег. Он же просто пришел заработать денег. Но он по факту не профессионал. Потому что если ты профессионал, ты должен прийти и отработать за эти деньги от и до. Каким бы тупым, ужасным, кривым ни был ребенок. Ну, действительно, ты должен. Ты должен его научить. То есть факт будет заключаться в том, что ты его научишь. Поэтому я сразу от этой идеи отказался. То есть я не готов людям, которым, например, неинтересно. Ну, они не хотят, им не надо это. Они просто пришли посидеть. Я не готов их учить. Зачем мне это? Это трата времени. И потом я бы где-нибудь в таком вот ролике был. Только что это были не дети, а это был уже, ну, университет. Это были студентки. Ну, какой-нибудь ролик, где там преподаватель бьет студенток стулом. Там, с криками «Тупые твари! Смотрите только Бузову!» Ну, зачем мне это надо? Я решил сразу от этой идеи отказаться, да? Слава богу, есть другая работа, правда? Вот как хорошо мне повезло в этом смысле, да? Ну, с некоторыми слушателями мне не очень повезло, но в целом повезло. Нужна камера, если ребенок остается с кем-то в квартире. Там была как раз камера АК. А еще привязывали баян, и там педагог стучал бубном и орал, пишет Андрей. Стучал бубном? У меня были бы смягчающие обстоятельства защиты своего ребенка, пишет Игнат. Это по поводу сломать нос, понятно. Я бы за своего ребенка пальцы сломал такому преподу, говорит Роудстар. А как тренировал Тарасов? Пишет Берг. Да, Берг, но для этого надо, чтобы ты мог сказать, вот этого хоккеиста я беру себе в команду. Ты хочешь? Ты пойдешь? Да, я пойду. Я с тебя 7 потов сгоню. Тебе конец. Ты понял? Да, я понял. Ты соглашаешься? Да, все. Здесь, в моей команде. И дальше? Дальше ад. Но ад результативный. Тогда да. А если вот эта команда дебилов, и вы из нее сделаете звезд? Боже мой. Зачем? Зачем? Это же все. Это ужасно. Ну, это как у нас, помните, тренеры менялись в сборной? По футболу. Менялись. Все убегали со слезами в лагере. Я больше не могу. Их выносили оттуда просто. Их озолоченные трупы. Да, у них сыпались деньги из определенных мест. Из зада примерно, да? Но работать там было невозможно. А зачем это нужно? Нет. Гус был хорошим тренером. И за хорошую зарплату у него была, Берг, да? Меня тоже репетитор по фортепиано посылала на соответствующие, ну, на и тому подобное. Так и хотел ей набить морду, но держался. Даже называла меня... как будто бы у него была... нетрадиционная сексуальная ориентация. Вот это Питер из Москвы пишет. Кстати, это смешно сейчас получится. Кокорин с Мамаевым могли быть репетиторами, пишет АК. Да, да, да. Вот они плохие учителя. И я, вероятно, плохой учитель. Я бы мог быть духовным лидером. Вот. А учителем, не, я взрываюсь, понимаешь? У меня, например, а что такое? И там, знаешь, вот этот, а, ты там ковыряешься в тексте сейчас, правишь, проверяешь, знаешь, просто коротко, а что такое, и там, допустим, Ну, придумай какое-то слово, которое все знают. Ну, нет, нет, это слово нельзя в эфире употреблять. Ты же не репетитор, в конце концов, чтобы детей бить и такие слова употреблять. Нет, нет, нет. А что такое многообразие? Что такое? А, плюрализм. Про, что такое плюрализм? И прям... Вот так вот. Как можно не знать? И вот это, знаешь, там, ну, 10-20 минут крика, как можно не знать, что такое плюрализм? И потом педагогическое начало во мне просыпается. Потом я... Плюрализм — это многообразие. Понятно? Да, спасибо. А надо было сразу не орать, а плюрализм, многообразие. Все понятно, понятно, все. Но у меня вот в это первые секунды просто... Да что ж такое? Какая Беларусь? Белоруссия! Ну, понимаешь, да? Ужасный преподаватель. Ну, будем работать над собой, над вами. Дальше новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.